эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 25 июля, четверг, сегодня мы говорим о таком. Один округ Донбасса проголосовал не как все. Курт Волкер в пути на восток, где его можно встретить? И в Луганской области будут играть симфонические оркестры прямо во дворах.
Раз, и два, и три.
Через 3 года в СИЗО почти на свободе. Суд отпустил экс-главу партии регионов Александра Ефремова, обвиняемого в том числе в помощи группировке ЛНР под домашний арест. Как сообщил его адвокат, бывший хозяин Луганщины уже в Киеве. Что случилось? Почему за годы суда Ефремов так и не получил приговора? И может ли освобождение Ефремова быть частью политической игры новой команды? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях журналист Денис Казанский, адвокат экс-главы партии регионов Александра Ефремова Евгений Солодко, а также адвокат Наталья Целовальниченко. Друзья, звоните к нам в прямой эфир, задавайте гостям свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Свои вопросы также можете задавать на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем нашу программу с выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «Нейма», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. В СБУ сообщили, что «Нейма» зашел в порт Измаила 24 июля под названием «Ника Спирит» и флагом России. Однако его удалось идентифицировать по специальному номеру. По данным следствия, российские владельцы сменили название корабля, чтобы скрыть его причастность к этим событиям. Сейчас правоохранители готовят ходатайство в суд об аресте судна. Напомню, 25 ноября 2018 года в Азовском море сотрудники ФСБ России с применением оружия захватили 3 украинских военных корабля и членов их экипажей. Несколько моряков при этом получили ранения. Россия обвинила моряков в якобы незаконном пересечении границы России. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики один раз нарушили режим тишины. Неподалеку Причепиловки в Луганской области боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля стороны конфликта договорились о перемирии на Донбассе с полуночи 21 июля. Спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прибыл в Киев. Об этом Радио Свобода сообщили в посольстве США. Курт Волкер уже встретился с лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко. Кроме того, о встрече с представителем США сообщил член команды президента Владимира Зеленского Айварас Абрамавичус. Луганское энергетическое объединение анонсирует отключение электроэнергии на территории Луганской области из-за проблем на Счастинской ТЭС. Об этом пишет пресс-служба энергокомпании. По их данным, в связи со снижением запасов угля на ТЭС до критического уровня с 29 июля ЛЭО будет ограничивать подачу электроэнергии по графикам. В энергокомпании сообщили, что существует несколько видов графиков. График отключения электроэнергии, график ограничений мощности, график аварийных отключений. Задолженность муниципальных водоканалов Донецкой области за услуги водоснабжения и водоотведения перед компанией «Вода Донбасса» составляет 764 миллиона гривен. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Донецкой обладминистрации Александр Бараник. По его словам, среди наибольших должников водоканалы Мариуполя 426 миллионов гривен, Покровска, Славянска и Краматорска. По словам директора, неудовлетворительный уровень оплаты населения за предоставленные услуги можно объяснить нежеланием городской власти работать с населением. Луганский футбольный клуб «Заря» первым среди украинских клубов стартует в Еврокубках. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы подопечные Виктора Скрипника сегодня сыграют в столице Черногории, Подгорице, с местной командой «Будучность». Начало в 21 час 45 минут. Ответный матч состоится в Запорожье 1 августа. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы, как обычно, можете звонить к нам в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Сегодня в студии мы обсуждаем то, зачем суд отпустил бывшего лидера партии регионов Александра Ефремова под домашний арест в Киев.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
На Донбассе, в 52-м округе с центром в прифронтовом Торецке, понадобилось четверо суток, чтобы посчитать голоса. Здесь победил кандидат от «Батьківщини» Евгений Яковенко. Его ближайший конкурент, представитель оппозиционной платформы «За жизнь» Олег Погодин, в суде добивается признания недействительными результата выборов по нескольким участкам. Он уверяет, что там есть много нарушений. А пока суд до дела. 25 июля протокол из Торецка везут в Киев, в ЦИК. Сергей Горбатенко продолжит.
52-й округ с центром в Торецке прославился. Сначала здесь минировали избирательные участки, а затем четверо суток со скандалами принимали протоколы и считали голоса. Почему так долго? Председатель окружной комиссии Александр Саенко рассказал нам, что в выборных кампаниях участвует не первый раз. Однако такая задержка впервые. По его словам, за четверо суток в работе комиссии объявляли технический перерыв, чтобы люди могли отдохнуть. А задержка произошла из-за многочисленных жалоб. А еще проявили активность трое представителей разных партий в составе окружной комиссии. Саенко считает, что они действовали в пользу одного из кандидатов.
Сразу же начали поступать в огромном количестве жалобы от сторон, от кандидатов. Неподтвержденные жалобы, однако их нужно было регистрировать. Началось блокирование работы комиссии. Мешали, скандалили, ругались. Была очень сложная атмосфера. Эти три человека не голосовали, утрымывались, покидали зал заседаний, звонили в участки и говорили о том, что не привозите документы.
Все это привело к тому, что окружная комиссия закрыла заседание 25 июля приблизительно в 4:30 утра. Победителем выборов в Торецке стал представитель «Батьківщини» Евгений Яковенко. От ближайшего преследователя, представителя оппозиционной платформы «За жизнь» Олега Погодина, его отделяет 781 голос. Журналисты местного сайта «Торецк-Сити» даже сняли ругань Яковенко с приехавшей в Торецк тяжелой артиллерией от оппозиционной платформы Натальей Королевской и Нелей Штепой.
Здесь очевидно проиграла ваш кандидат.
Здесь очевидно прошли массовые фальсификации. И сегодня это очевидно. Тут сегодня очевидно это хотят легализировать.
На сайте оппозиционной платформы «За жизнь» 24 июля опубликовали новость о том, что проигравший Погодин намерен в суде оспаривать результаты выборов на ряде участков. Оглашение перерыва в непрерывном заседании окружной комиссии, принятие протоколов без подписи от участковых комиссий, принятие протоколов позже установленного законом срока – все эти факты грубо противоречат избирательному законодательству и ставят под вопрос честность выборов в 52-м округе, цитирует сайт Олега Погодина. А 25 июля под стенами Донецкого окружного суда, где слушают дело о нарушениях в Торецке, Наталью Королевскую обсыпали мукой. Женщина, которая очищала Королевскую от муки, во время прямого эфира выскажется так в адрес обидчиков.
Поприезжали сюда, бандерье.
А представители «Батьківщины» уверены, что их кандидат победил и сделал это честно. В затягивании работы окружной комиссии они обвинили своих оппонентов. Александр Ярошенко, руководитель Донецкой областной организации партии «Батьківщина», сообщил нам.
Начался концерт со стороны оппозиционного блока «За життя». Некрасивый концерт, саботаж. А если у них есть какие-то претензии, есть суды. Все сошлось, они считали, они контролировали 8 камер. Никаких нарушений, никаких там каких-то там пачек, как они там говорят, снимали. Я думаю, это от них провокация в конце, чтобы зацепиться в какую-то комиссию и сделать перерыв.
А пока политики судятся, протокол с результатами выборов в Торецке уже на пути в Центральную избирательную комиссию. Кстати, Евгений Яковенко стал единственным представителем «Батьківщины», который прошел Верховную Раду от Донецкой области по мажоритарке.
В Верховной Раде 9-го созыва не будет многих политических ветеранов. Не прошли в парламент, например, представители националистического корпуса. Не будет в парламенте казака Гаврилюка, Олега Ляшка, Надежды Савченко, братьев Добкиных и других. Не будет и знаменитого рекордсмена Ефима Звягильского, который присутствовал все 8 созывов. Подробнее об этом в материале Алины Швыдко.
На парламентських виборах пропрезидентська партія «Слуга народу» перемогла як по списках, так і на мажоритарних округах. Кандидати від «Слуги» зробили багатьох політичних мастодонтів. Кого з них українці не побачать у стінах парламенту та чим вони запам'яталися? На виборах радикальна партія Ляшка не набрала навіть 5%, а отже до складу нового парламенту не потрапить. А це означає, що яскраві виступи у Раді головного радикала країни Олега Ляшка стали історією. Принаймні поки що. Ляшко у Верховній Раді із 2006 року. Під час свого 13-річного депутатства Ляшко їв землю.
Коли ви востаннє пробували її цілували?
І сир теж їв.
З'їм при ньому оцей сир. І, як бачите, не подавився, не отруївся.
А ще приводив корів до Кабміну.
Бачите, які корівки, а як вони хорошо пахли.
Ну і, звісно, бився. Чи потрапляв під кулака? Депутатка 8-го скликання Надія Савченко у Раді запам'ятається вибухово.
Бабах.
До парламенту вона потрапила після звільнення із російської тюрми. Тоді її вітали як героїню. А за рік до виборів Савченко звинуватили у підготовці теракту.
Старалися?
Вона нібито хотіла підірвати депутатів прямо у сесійній залі.
Мінометами обрушивши купол Верховної Ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе.
Вона рік провела у СІЗО і вийшла на волю, тому що закінчився термін арешту, а суд не продовжив запобіжний захід. Повернулася до роботи нардепом. На виборах Савченко висувалася по мажоритарці на Донеччині і отримала усього 8 голосів.
Я нарешті вільна. Народ звільнив мене від усіх моїх обов'язків і моєї совісті перед ним. Тепер я більше нікому нічого не винна, і це прекрасне відчуття.
Не порадує своєю присутністю у новому парламенті і депутат Олег Барна. До речі, у Раді 8-го скликання він був у фракції «Блок Петра Порошенка». У Раді він найбільше запам'ятався захватом тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка. А після цього депутати у залі почали чубитися. Крім того, Барна у 2018 році вніс на розгляд парламенту законопроект, який передбачав штрафи за публічний прояв сексуальної орієнтації. А ще він послав журналіста 1+1 на три букви.
Я бачив, як ви знаходили.
Ти охрен до мене, що...
Нардеп від опозиційного блоку у 8-й раді Михайло Добкін.
Міша, все переписуємо, у тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не дасть.
Та його брат Дмитро, теж, до речі, опоблоківець, не проходять до нового парламенту. Обидва – колишні регіонали. Дмитро Добкін на просторах Ютубу більш за все прославився тим, що під час засідання парламенту нібито замовив собі путівку за 136 тисяч євро. Обох братів помічали у кнопкодавстві. Дмитро Добкін прогуляв 100% засідань комітету у Верховній Раді 8-го скликання, а ще голосував за диктаторські закони 16 січня 2014 року. Що ж до Михайла, то у 2017 році колеги зняли з нього недоторканність та дали згоду на арешт у справі про незаконне відчуження землі. Проте суд випустив його під заставу у 50 мільйонів гривень. Михайло Добкін після виборів уже заявив про те, що готовий допомагати «Слузі народу», якщо раптом до нього звернуться із таким проханням.
Якщо не понадобиться, значить будемо займатися тим, чим уміємо.
За бортом також залишилися прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, депутати з оточення екс-президента Ігор Кононенко та Олександр Грановський, двічі голова Верховної Ради Володимир Литвин, опоблоківець Олександр Вілкул, співавтор скандального мовного закону Сергій Ківалов, міський голова Харкова Геннадій Кернес і мер Одеси Геннадій Труханов, опоблоківець Євгеній Мураєв, екс-регіонал Борис Колесніков, один з найбагатших людей України Костянтин Живаго та багато інших політичних ветеранів.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер прибыл с визитом в Украину. Он уже в Киеве встретился с лидером партии «Батьковщина» Юлией Тимошенко и членом команды Зеленского, экс-министром экономики Айварасом Абрамовичусом. Уолкер собирается посетить и Донбасс. Об этом он сказал в Вене в интервью миссии США при ОБСЕ. Он заявил, что война на Донбассе одна из худших в Европе после Второй мировой. Его разговор с Элейн Паплас. К вашему вниманию.
Сегодня вы встретились со многими представителями ОБСЕ. Как ОБСЕ может продолжать достигать установления мира на Донбассе?
Минские соглашения – это база, на которой мы надеемся в конце концов достичь мира на Донбассе. Россия, Украина и ОБСЕ являются сторонами этого процесса. ОБСЕ организовывают постоянный переговорный процесс в контактной группе в Минске. То есть на ОБСЕ лежит ключевая роль в налаживании контакта между сторонами. Это не дало ощутимого результата за прошедшие 5 лет. Украина и президент Зеленский, я уверен, готовы делать даже больше в минском процессе, но нужно, чтобы Россия также выполняла свою роль, если она хочет видеть мир на Донбассе.
Как считаете, что означают для минского процесса выборы, прошедшие в Украине 21 июля?
Это голосование украинских граждан за реформы и изменения. У них был Майдан, они избрали Порошенко президентом, были высокие ожидания. Президент Порошенко действительно достиг многого, больше, чем предыдущее правительство до него. Но люди хотят еще большего. Свежих лиц, больше реальных изменений, поэтому 73% проголосовали за Зеленского на президентских выборах, и теперь больше половины мест в парламенте взяла его вновь сформированная партия. Это мандат поддержки для него, и ожидания, которые украинцы возлагают на него, дают ему возможность проводить реформы еще активнее.
Вы здесь, в Вене, по пути в Украину. Расскажите, где побываете?
Попробую осуществить визит в зону конфликта. То, что там случилось с людьми, ужасная человеческая трагедия. Этому уделяется недостаточно внимания. Уже более 11 тысяч человек убиты, есть несколько миллионов внутренне перемещенных лиц. Это один из самых ужасных конфликтов в Европе со времен Второй мировой и войны на Балканах в 90-х. И он не получает достаточного внимания. Мы должны видеть больше поддержки для украинских граждан, которые живут в той части страны.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Через 3 года в СИЗО почти на свободе. Суд отпустил экс-главу партии регионов Александра Ефремова, обвиняемого в том числе в помощи создании группировки ЛНР, под домашний арест. Как сообщил его адвокат, бывший хозяин Луганщины уже в Киеве. Что случилось? Почему за годы суда Ефремов так и не получил приговора? И может ли освобождение экс-главы партии регионов быть частью политической игры новой команды? Об этом не только мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист Денис Казанский. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также ожидаем к нашему разговору присоединяться адвокат экс-главы партии регионов Александра Ефремова Евгений Солодко и глава общественной организации «Луганская правозащитная группа», адвокат Наталья Целовольниченко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. И вы обращаетесь к слушателям, вы полноправные участники нашего эфира. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее территории, звонки бесплатные. Также ваши вопросы можете задавать в чате на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Ждем ваших вопросов и звонков. Денис, такой общий вопрос в целом. Вам не кажется освобождение Александра Ефремова вот логичным в свете последних событий при новой политической власти? Вот то, что Петр Порошенко называет реваншем своеобразным, или это просто совпадение?
Ну, понимаете, как вам сказать. Дело в том, что Александр Ефремов должен был уже за это время давным-давно получить свой приговор и сидеть в тюрьме. Если бы это произошло, а у предыдущей власти было на это 5 лет, то его, естественно, сейчас никто бы отпустить не мог. Я бы сказал, что ну, реванш – это, знаете, сказки для бабушек, которые возле подъезда сидят. Для тех, кто знаком с юридической стороной дела, у этих людей сразу появятся вопросы. В чем реванш? То есть несколько лет сидят такие персонажи, как Неля Штепа, как Александр Ефремов в тюрьме, по сути, в СИЗО. Идут суды без какого-либо, без каких-либо подвижек. Прокуроры то заболеют, то не придут, то приносятся заседания, то у суда какая-то отговорка, то еще что-то. И в итоге мы видим ситуацию, когда сначала Неля Штепа была отпущена. Это произошло еще задолго до выборов. То есть в концепцию о реванше это не укладывается. В данном случае Ефремова отпустили как бы через несколько месяцев после выборов, но поймите, если нет, по сути, приговора, если его не судят, если сливаются его дело, если за 3 года ничего не сделано, так его рано или поздно все равно бы отпустили. Каков бы ни был президент, хоть Зеленский, хоть Порошенко, хоть Тимошенко, все равно, ну, если вы не можете как бы это дело довести до логического конца...
А какое дело, Денис, кстати, судили же по 2 делам Александра Ефремова, это расхищение Луганского угля, да, потом его отпустили. По домашний арест, он уже не впервые под домашним арестом. А вот это дело, которое сейчас рассматривается, это помощь группировке ЛНР. Вы о каком деле говорите?
На самом деле, я думаю, там можно его судить по двум направлениям. Первое направление – это экономические преступления, и, очевидно, это не только дело Луганск-Угля, потому что есть и другие моменты, в которых Ефремова можно, так сказать, расследовать его деятельность. Можно углубиться вообще в 90-е годы, когда Ефремов был совладельцем одной экономической структуры, которая фактически была причастна к банкротству ряда промышленных предприятий государственных на тот момент в Луганской области. Я об этом делал расследование. Можно, например, говорить, да, его других вот этих всех тендерах, которые совершали близкие к нему фирмы. А можно говорить о событиях 2014 года, весны. Понимаете, в чем ситуация? Вот говорят сейчас, недостаточно доказательств, там недостаточно доказательная база и так далее. Но я убежден, что доказательств у кого надо, достаточно. Я вот все время наблюдаю за ситуацией. Ну, все, кто знают политику Луганской области изнутри, кто осведомлен, журналисты, там, местные политики и так далее, они вам без труда расскажут расклады, да, по области. На тот момент, когда все эти события происходили, Луганский облсовет, подчеркиваю, открыто поддерживал, призывал к референдуму, вот этому незаконному, антиконституционному, открыто встал на сторону боевиков, называл нелегитимной власть в Киеве, соответственно, ну, то есть подстегивал все, людей подстегивал к участиям в этих массовых беспорядках.
Как бы политические жесты.
Да, конечно, однозначно. Они все это они делали, причем они начали это делать еще даже до массовых выступлений, вот их митингов, это еще с февраля там было первое заседание облсовета, на котором они говорили о том, что нужно сопротивляться Киеву, нужно там оскалиться, это вот прям напрямую звучали такие слова. И нужно понимать, что Луганский облсовет на тот момент был полностью подконтролен Ефремову. То есть это не были какие-то самостоятельные люди, это были такие персонажи, как Галенко, это было абсолютно... все, кто знает луганскую политику, вам подтвердят, что Галенко это ничто. Это просто абсолютно безинициативный человек, который всего боится и который без указаний Ефремова никогда не мог вступить в шагу.
Это же нужно доказать, да, вот, то есть вы говорите о том, что все об этом знают.
То есть мы переходим к разряду доказательств. Вот смотрите, есть история, например, с Буком. Вот там, где нужно расследовать ее, да, нужно вот накопать доказательства, накопать информацию, мы видим, какое количество прослушек, телефонных переговоров публикуется, фотографии, видеосъемок. То есть эту историю восстановили от и до, хотя это было намного сложнее, потому что это происходило уже в разгар боевых действий на оккупированной территории неподконтрольной, где действовали вооруженные формирования России там, или вот этих вот непризнанных республик. То есть, смотрите, какая ситуация. Намного все сложнее, а восстановлено все от и до. А теперь, если мы вернемся к ситуации по состоянию на весну 2014 года, мы понимаем, что все однозначно прослушивается, все телефонные переговоры у них были, ну, я имею в виду наши спецслужбы. Есть показания, в том числе и людей, свидетелей, которые просто-напросто, когда поняли, что сливается дело Ефремова, стали от них, ну, либо отказываться, либо просто решили их не давать. И, то есть, то, что наши спецслужбы однозначно располагают всей на той информации. Это 100%. Я знаю из своих источников, что были встречи Ефремова с вот этой луганской элитой, на которой обсуждалось. Они говорили, что зайдет Россия. Да, у меня нету доказательств. Это информация из разряда «я знаю». Да, вот она из источников. Но я убежден, что...
А эти источники, и они рассказывали о том, просили ли их поучаствовать в следствии, обращался ли к ним кто-то, или сами бы они хотели?
Кого-то просили, кого-то нет. Но дело в том, что вот я убежден, что у наших спецслужб, у нашей прокуратуры, если бы стояла цель собрать доказательную базу, они бы ее собрали. Понимаете, у меня нет полномочий. Ну, это же я же не правоохранитель, я же не глава СБУ, я же всего лишь журналист. Мне известны какие-то факты. Ну да, я же не могу прослушать Ефремова и выложить запись его разговора. Это для меня это незаконно.
Да даже это суд не будет рассматривать, наверное,
ну,
если
вот
незаконно получено ваше съесть.
В том-то и дело, да, понимаете. А есть у нас специальные службы, есть у нас специальные органы, которые могут этим заниматься. И вот я никогда не поверю, что информация, которая известна всем, о том, что Ефремов этим, в принципе, практически открыто это поддерживал, что весь областной совет на тот момент режиссировался Ефремовым, все эти постановления, заявления, которые они принимали, заявление 2 марта, где они обращались к России с просьбой ввести войска, ну, как бы, если вдруг там Киев откажется выполнять требования и так далее. Ну, то есть, вот эти все сепаратистские истории, полностью все происходило с ведома Ефремова. Это, ну, каждая собака в Луганске знает. И я убежден, что у правоохранителей есть достаточная база доказательств. Это если мы говорим только об одном аспекте. А есть еще экономические преступления,
о которых мы упоминали, да. Но сейчас де-факто Украина простила вот Александра Ефремова как одного из самых ярких представителей людей, которые подозреваются в содействии группировки ЛНР, который единственный, по сути, и сидел, да, из верхушки бывшей партии регионов в СИЗО. Давайте к нашему разговору подключим Наталью Целовальниченко, адвоката, главу общественной организации «Луганская правозащитная группа». Она с нами по телефону. Наталья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
25 июня Конституционный суд признал неконституционным положение части 5 статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса, в котором говорится о том, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствованию деятельности вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей. Это я зачитываю, собственно говоря, решение Конституционного суда, на основании которого Александр Ефремов и был отпущен под домашний арест. Наталья, поясните, как такое возможно, да, вот те люди, которые подозреваются в терроризме, Конституционный суд говорит о том, что могут содержаться под домашним арестом. Мы уже видели, как люди скрывались за пределами территории Украины. Как вы это трактуете?
Ну, осуждение лица, то есть вынесение уже обвинительного приговора, вступление его в силу и применение меры пресечения, то есть это два совершенно разных юридических понятия. То есть если, например, на основании приговора человек уже помещается для отбывания наказания, то здесь речь идет всего-навсего о применении к нему специальных мер, чтобы он не сбежал просто из страны и не сбежал от следствия. То есть здесь это рассматривается не как мера наказания, здесь это рассматривается как такая вот обеспечительная мера для того, чтобы в дальнейшем, то есть, человек не уклонился от правосудия. Не более того. Поэтому говорить, что его там отпустили или помиловали, либо еще что-то, с юридической точки зрения, это неправильно. То есть здесь акценты идут скорее на права человека, на общеправые принципы. То есть, я хочу сказать, как правозащитник и как человек, который объединяет людей, которые пострадали от войны, я скорее здесь придерживаюсь, конечно же, чисто по-человечески более жесткой позиции в отношении Ефремова. Мы все очень ждем действительно от нашего государства вынесение приговора по Ефремову, как и ждем вступления в законную силу, наконец-то, приговора по Януковичу, потому что те люди, которые пострадали вследствие войны, имеют все юридические основания предъявлять претензии, гражданские иски о возмещении ущерба за счет их имущества.
Наталья, почему до сих пор нет приговора? Вот, в частности, Александру Ефремову, ваше впечатление, какой тактикой пользуются адвокаты? Или это действительно затягивают прокуроры, о чем говорит, намекает Денис Казанский?
Вы знаете, сталкиваясь с нашей судебной системой, я не удивляюсь. То есть здесь есть и системные факторы, безусловно, есть и некоторые человеческие факторы, связанные с тем, что, безусловно, сторона защиты и, по большому счету, и сторона обвинения заинтересованы в чем-то, в затягивании этого процесса, когда есть ситуация правовой неопределенности, даже, правильно сказать, политической неопределенности в контексте того, что у нас происходит в политике. То есть очень часто у нас суды ориентируются на политическую конъюнктуру, как ни крути.
То есть, что вы имеете в виду? Александру Ефремову не вынесли приговор, потому что он был выгоден предыдущей власти, вот генпрокурору Петру Порошенко. То есть вы в этом смысле говорите о том, что прокуроры и судьи ориентировались на сотрудничество Петра Порошенко с представителями бывшей партии регионов?
Вполне возможно, потому что прослеживаются такие связи. И то, что транслировалось со стороны, например, Порошенко, как мегапатриотические лозунги, действия и так далее, очень далеко от реальности. Потому что за все время правления Порошенко к реальной ответственности за преступления, которые были совершены против людей, которые начали эту войну, мы не видим. Мы очень ждем поэтому приговора против Януковича, чтобы он вступил в законную силу. Пока что есть приговор, но апелляция в сентябре.
Наталья, а вы рассматриваете возможность того, что Александра Ефремова оправдают?
Не хочется в это верить, но если доказательств будет недостаточно, либо они будут утрачены вследствие там халатности стороны обвинения, такой вариант вполне возможен в конечном итоге. Здесь очень многое зависит от качества самого уголовного дела, то есть насколько качественно готовились доказательства. Потому что все равно, то есть принцип презумпции невиновности, он является универсальным и применяется в отношении Ефремова, даже если он очень многим не нравится, и как политик, и как лицо, которое подозревается в совершении серьезных преступлений. Лицо, которое многие считают виноватым в той ситуации, которая произошла.
Спасибо большое. Это был адвокат, глава общественной организации Луганской правозащитной группы Наталья Целова-Вальниченко. Номер прямого эфира 0800-300-403. Друзья, с вашей точки зрения, зачем, почему отпустили Александра Ефремова, экс-главу партии регионов? Как вы к этому относитесь? Денис, а вот уже, как мы вспоминали, не впервые под домашним арестом. Его дважды арестовывали, да, два генпрокурора даже, Шокин и Луценко. Вот зачем он был нужен Шокину и Луценко? Они пиарились на Александре Ефремове? Или это были какие-то рычаги давления на бывших регионалов, как, ну, показать, что с вами может быть?
Да мне сложно, вы знаете, это сказать, потому что это нужно спрашивать у них. Пиарились ли они? Убежден, что да, потому что Луценко сам тоже заявлял, писал, что вот Ефремов открыл, у него было какое-то такое интересное выражение, Ефремов открыл ворота российскому агрессору. По-моему, что-то так, я сейчас недословно цитирую по памяти, но если открыл, хорошо, так за три года, почему вы это, ну, если вы делали такие заявления, где ваша доказательная база, значит, она была, получается, вы ее или там куда-то продали, потеряли, или что это было. Я думаю, что это делалось, возможно, в целях пиара. Возможно, это делалось банально в целях просто вытрясти из них денег, как бы договориться и слить эти дела. Я могу сделать эти выводы по делам других сепаратистов, потому что... Но если Ефремов, он, очевидно, был умнее, и он все делал там чужими руками, у него, ну, есть, поймите, Ефремов – это человек, который контролировал, ну, по крайней мере, Луганск, да, там был очень влиятельный, один из самых влиятельных людей в Луганской области.
Аналог Рената Ахметова Донецкой,
да,
области.
Да, ему не обязательно было лично выходить где-то, он же не дурак, да, там, выступать на баррикадах, это же не Струк, который делал это все сам. У Ефремова был, например, тот же Асен Клинчаев, вот, который выходил, угрожал лично, говорит, я призывал луганчан вооружаться, это были его слова. Его задерживали, арестовывали, тоже в итоге он вышел на свободу, избежал ответственности. Вот это был всегда стопроцентный человек Ефремова. Это еще один косвенный показатель того, что Ефремов был в курсе, потому что Арсен Клинчаев не делал сам ничего. Он там буквально за $200 всегда был известен тем, что готов выполнять вот такие поручения. Он ездил, извините, лампочки бросал с краской в борды Тимошенко, там, ну, занимался вот таким вот, понимаете, это мелкий провокатор, абсолютно дешевый, и все прекрасно знали, что этот человек на побегушках у Ефремова. И я не верю, что наша СБУ не знала, не прослушивала, не может установить эти связи. У них же есть распечатки всех звонков, 100%. Они все отслеживают. Я никогда не поверю, что они не могут установить связь между как бы, тем, что Ефремов давал какие-то распоряжения, созванивался с людьми, которые потом выступали и делали такие заявления. Вот это 100%. Я уверен, что такие зацепки есть. Просто нужно, как говорится, иметь полномочия, чтобы их получить. Вот у спецслужб они были. И, например, вот я смотрю на дело Струка, да, вот дело Струка расследуется с 2014 года. Есть против него там, ну, как бы есть порушена там уцакарная справа, где он фигурирует. Ему не вручили подозру, вот за 5 лет не вручили. Мы сейчас с Масина Емом написали на него второе заявление в СБУ, и вот собираем доказательства, максимально к этому заявлению подшиваем, и добиваемся, чтобы ему вручили подозру. Мы просто поняли, какой ад на самом деле царит в этой сфере, да, насколько плохо и спустя рукава работают наши спецслужбы. То есть за это время они не опрашивали свидетелей. То есть сейчас только я, например, людей, журналистов своих знакомых опрашиваю, записываю их показания, они готовы свидетельствовать против Струка, они говорят, да, мы видели, что Струк был с боевиками ЛНР. И вот только сейчас их стали вызывать, когда мы написали заявление в 2019 году, за 5 лет их даже не дергали на допросы. Поэтому я просто по примеру Струка вижу, что люди, даже которые открыто создавали эти вооруженные отряды ЛНР, а Струк был к этому причастен, Струк, который сам лично, в отличие от Ефремова, который там старался держаться в тени, Струк прямо выходил с боевиками, выступал вместе с ними, кричал, нам нужен референдум, открыто как бы называл нелегитимную власть, призывал сопротивляться там Киеву, выходил, приходил на встречи с царем Болотовым, на которых они этот референдум незаконный, в принципе, уже полностью сюда его назначили, определили, и тут нет против него, даже ему не вручили подозру, даже против него СБУ не работает. Конечно, я не могу это объяснить ничем иным, кроме как того, что человек пришел, заплатил деньги и договорился, чтобы дела спустились на тормозах.
0800-300-403, номер прямого эфира. К нашему разговору присоединяется Евгений Солодко, адвокат экс-главы партии регионов Александра Ефремова, с нами по телефону. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, вы уже говорили о том, что на Александра Ефремова сегодня надели электронный браслет. Расскажите, пожалуйста, на каких условиях суд отпустил его под домашний арест?
Круглосуточный домашний арест с ношением электронного
лица контроля.
То есть запрещено Александру покидать помещение, общаться с людьми. Расскажите о подробности, какие-то условия?
Ну, круглосуточный домашний арест, конечно. Все, он находится у себя дома. Его передвижение контролируется с помощью электронного браслета.
Скажите, как себя чувствует Александр вот после 3 лет, по сути, когда он пребывал в следственном изоляторе?
Ну, представьте, что вам 65 лет, и вы последние 3 года провели в одиночной камере. Соответственно, здоровье, несмотря на то, что он никогда на него не жаловался, но его близкий круг, и мы как адвокаты знаем, что не сахар. Но он никогда этим делом не спекулировал и не манкировал. Здоровье требует, конечно, поправки.
Расскажите, как отреагировал Александр на то, что отпустили его домой, что суд принял такое решение? Когда он об этом узнал, в каких условиях?
Ну, он находился, участвовал в судебном процессе по видеоконференц-связи, узнал в момент оглашения решения Киевского апелляционного суда. Соответственно, с момента оглашения он был свободен. Ну, плюс технические моменты, связанные с переездом в Киев, оформлением там ряда документов, в конце концов, одеванием этого электронного браслета, они заняли какое-то время, но все образовалось.
Евгений, Александр вот уже через 3 года после отсутствия в Киеве вернулся в столицу. Расскажите, проведал ли его кто-то, встречался ли он с кем-то вот уже сегодня, или планирует ли встретиться?
Ну, давайте так. Человек 3 года был оторван от близких. Поэтому мы по умолчанию решили, что мы в ближайшее время не беспокоим его даже нашими юридическими вопросами по защите и даем возможность хоть немножко восстановить тот дефицит общения с близкими ему людьми, от которых он был оторван последние 3 года. А потом через некоторое время будем продолжать работать.
Вот вчера в комментарии телеканалу ТСН, телеканал 1+1 проекту ТСН, сказал о том, что не собирается Александр покидать политику, сказал о том, что подумает о том, чем он будет заниматься в ближайшее время по дороге в Киев. Расскажите, подумал, чем планирует заниматься? Или пока что в ближайшие месяцы вот планирует сидеть дома, просто отдыхать?
Ну, вот я же вам говорю, в ближайшее время он занят вопросами своей семьи. В дальнейшем, я думаю, у вас будет возможность у него это спросить, он вам расскажет, как говорится, из первых уст.
Евгений, вот мы уже послушали Дениса Казанского, гостя нашей студии, Наталью Соловальниченко, адвоката, правозащитницу, о том, почему так долго нет приговора. Вот есть подозрение о том, что заинтересованные спецслужбы, генпрокуратура затягивают этого дела. Вот с вашей точки зрения, почему так долго нет приговора или оправдательного, или обвинительного в помощи группировке ЛНР Александру Ефремову?
Ну, во-первых, начнем с того, что помощи это не было. И мы с этим разобрались уже совершенно досконально. Это пункт первый. Пункт второй. Дело это было состряпано совершенно бездарными сотрудниками Генеральной прокуратуры под таким же бездарным процессуальным руководством и отправлено в Старобельский суд только для того, чтобы изолировать Александра Ефремова из активной политической жизни. Он как оппонент довольно четко объяснял деятельность, в кавычках, победившей на тот момент власти. Он совершенно четко рассказывал о том, что творилось на Востоке, как применялось оружие, в том числе против гражданского населения. Чтобы было понятно, мины залетали даже во двор его личного дома, и даже, ну, в общем, были там достаточно большие неприятности, в том числе с родными и близкими. Поэтому говорить о том, что кто-то там в этом заинтересован. Значит, прокуроры сейчас должны быть заинтересованы только в одном. Чтобы не сесть в тюрьму после того, как их привлекут ответственности за фабрикацию этого дела. Мы провели в Старобельске за 2,5 года 230 судебных заседаний. 85 из которых были сорваны исключительно по вине прокуратуры, потому что она не могла обеспечить явку свидетелей. Более того, и 17 томов уголовного дела, которое было передано в Старобельский районный суд, некто прокурор Кожуховский отказался от 13,5 томов, оставив в качестве доказательств 2,5 тома. В деле нет ни одного оригинала документа. В деле нет ни одного оригинала видеозаписи. Дело набито сплетнями из интернета, мнениями каких-то экспертов и прочих лиц, которые дальше своего собственного носа ничего не видят. Но при этом они рассуждают о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. И естественно, что все эти доказательства являются ненадлежащими и недопустимыми. И на одном из судебных заседаний одного из судей не выдержали нервы, и он прокурору прямо задает вопрос: «Но у вас хоть что-то есть, что отвечает требованиям доказательств, указанных в уголовном процессе?» На что прокурор блеснул очками и сказал: «Ну вот, вот в первых 6 томах все есть». Потом из этих 6 томов он отказался практически там на 4,5.
Вот такие Евгений, истории. Если вернуться вот к событиям 5-летней уже давности, 2014 год, вот справедливо, тот же Денис Казанский говорит о том, что не могло ничего делаться без ведома Александра Ефремова, который был, ну, политическим лидером на то время, по крайней мере, в Луганской области. Это был и облсовет, и горсовет, все были партнеры Александра Ефремова. Мы видели, как захватывали здания, как способствовала милиция тому, что происходило. Вот как вы, как, что вы скажете по этому поводу? Как Александр Ефремов об этом мог не знать?
Ну, давайте вы, вот вы сказали о том, как захватывало здание и милиция. Я вам докладываю. 9-го, отставить, 11 марта 2014 года было назначено новое руководство службы безопасности Украины в Луганской области. До этого уже в области происходили определенные события, было достаточно непросто. И буквально за три недели, новое руководство сумело наладить и агентурную сеть, и поставить телефоны подозреваемых на контроль, и собрать информацию, которая позволила раскрыть такую разведывательно-диверсионную организацию, которая была создана, управлялась и финансировалась главным разведуправлением Министерства обороны Российской Федерации. Это армия Юго-Восток. Одним из ее лидеров был Виктор Рильке, который в 2009 году в Федеративной Республике Германии ушел на пенсию, занимался там вопросами русской организованной преступности. После того, как он в Германию ушел на пенсию, этот человек переехал не куда-то, а в город Стаханов. 2009 год. Ну, вы же понимаете, где Германия, где Стаханов. Вообще, это является консерв, законсервированный агент, который всплыл именно в 2013, в конце 2013, начале 2014 годов, когда у нас начались вот эти вот волнения. Далее.
Евгений, давайте покороче, у нас эфир, нет, у нас нет, на судебные
вот,
прения.
Нет, вот давай, вот, нет, вы задали вопрос, я хочу ответить на него, как говорят, в школе полным ответом. Так вот, 5 апреля служба безопасности эту самую армию Юго-Востока обезвредила полностью. 6 апреля так называемые протестующие пошли на штурм здания СБУ. И именно 6 числа начальник УВД в Луганской области генерал Гуславский означенных граждан выпустил из под ареста ВТТ без единого процессуального документа. И выпущенные диверсанты сразу возглавили штурм здания службы безопасности. При этом ни в одном радиоперехвате, ни в одном контроле телефонных переговорах, ни в одном допросе имя Александра Ефремова не фигурирует. Более того, это подтвердили и последующие руководители службы безопасности в Луганской области, которые сказали, что по нашей агентурной информации Александр Сергеевич Ефремов в означенных событиях никакого участия не принимал.
Евгений, то есть все, что происходило в 2014 году, весной 2014 года в Луганске, Луганской области, это было, по вашей версии, за спиной делалось Александра Ефремова, он об этом не ведал.
По моей версии, это по материалам уголовных производств, невероятное количество которых расследовалось. И действительно, на границе стояла 40-тысячная группировка войск, только на границе Луганской области, российских. И действительно, наши разведчики выходили туда, действительно фиксировали наличие бронетехники, наличие вооружения, наличие снарядов, которые лежали прямо на земле. То есть это все было готово к вторжению.
Спасибо большое, это был адвокат Александр... Спасибо большое, Евгений, это был адвокат Александра Ефремова, Сергей Солодко, Денис Казанский.
Или вот спросить, но, к сожалению, видимо, спросить уже не получится.
Давайте, если еще не положили трубку, спрашивайте, если Сергей и Евгений не положил трубку.
У меня такой вопрос, просто тогда в таком случае, почему Александр Ефремов вот этих всех негодяев и диверсантов, их действия он оправдывал и фактически поддерживал? То есть он называл их представителями там, Луганской области, выразителями народного мнения, говорил, что к ним надо прислушаться, говорил, что нужно обсудить этот вопрос референдума, который они выдвигали, будучи просто бандитами, которые захватили здание.
Средства массовой информации причем об этом говорил.
Да, то есть это же он действительно оправдывал эти действия, но не говоря уже о том, что его депутаты, ну, из фракции партии регионов, которые были абсолютно его ставленниками, они открыто все это поддерживали. Но у меня тогда возникает непонимание этого. То есть, почему никто из них не вышел и не сказал? Эти люди преступники. С данный момент здание СБУ захвачено российскими диверсантами, вот этим рельки, да, и так далее. Да, это все правда, я подтверждаю, что их сначала арестовали.
Давайте, потом Евгений, выпустили. Евгений, вам слово, коротко, если можно.
Пожалуйста. Значит, что касается депутатов, которые поддерживали, просто человек, который задает вопрос, он не владеет фактами, а я ими владею. Так вот, на время сессии, в зал вошли люди, которые открыто, и это есть на видеозаписях, на записях телеканалов, открыто угрожали депутатам облсовета. Они это были заблокированы. Люди это представляли прогрессивную социальную партию Натальи Ветренко и движение, если не ошибаюсь, «Украинский выбор». Там были, да, характерные представители этих моментов. И депутаты, первое обращение, которое они приняли под давлением, оно было достаточно, скажем так, политически выдержанное. Более того, оно было юридически безупречным. Юристы облсовета над ним серьезно работали. Это не устроило протестующих. И они заперли депутатов в сессионном зале, сказали, что вы не выйдете отсюда до тех пор, пока не примете тот текст, который нас устраивает. Именно под давлением, вот этих агрессивно налаштованных молодиков, и было принято то воззвание, которое потом разбежалось по всем телеканалам. Но подноготный-то этого никто не знает.
Спасибо, Евгений. Вот, точнее, да, мы вас услышали. Денис, к вам такой вопрос. Вот может ли...
Я вам просто хочу добавить напоследок, да, что это смешно, потому что, ну, что такое партия Ветренко? Вы, ну, смеетесь, что партия Ветренко могла заставить партию регионов реально принять вооруженных людей на 2 марта, там не было, это точно, с каким-то огнестрельным оружием и так далее. Партия Ветренко могла заставить партию регионов принять такое заявление. Это, ну, это кучка маргиналов. Партия Ветренко — это любовь Корсакова беззубая, которая не могла себе вставить зубы и ходила без зубов. Это безумный грузчик, как его там звали, я уже забыл, который был там народным губернатором, его арестовали на третий день. И, кстати, никто ничего не смог сделать, его СБУ упекла за решетку. И мне хочется спросить, а вот депутата от партии регионов Арсена Клинчаева, который лично срывал украинский флаг и поднимал российский, его заставляли это делать? Я что-то не видел такого на видео, я видел, как он радостно сам по своей инициативе подскочил и поднял российский флаг. Ну, в общем, тут можно долго спорить.
Долго говорить. Да. Последний вопрос к вам, Денис. Может ли из Александра Ефремова, вот в будущем, как говорит Евгений, вот придет в себя, да, после 3 лет в СИЗО, выйти какой-нибудь переговорщик с группировкой ЛНР, по крайней мере, котирует ли его вот по ту сторону линии соприкосновения Александра, как бывшего главу региона, да, хозяина
области? Мне сложно это сказать, потому что переговорщик, вы же понимаете, он получается не от того, что кто, ну, скажем так, статус этот получает не от того, что его кто-то котирует или не котирует. Кто котировал Медведчука? Кто его вообще знал? Ну, за последнее время кто с ним считался? Он на момент там, начала этих всех военных действий, он был никем. Про него вообще все забыли. Он не представлял никакую политическую силу. Он никакого не имеет отношения ни к Донецку, ни к Луганску. Однако же, поскольку Кремль так захотел, Медведчук превратился в переговорщика. То есть российская сторона только через него готова там решать некоторые моменты. Его сейчас показывают по всем каналам как переговорщика. Его сейчас именно вот накачивали перед выборами вот этим рейтингом и авторитетом. Он встречался с этими представителями, там проводил переговоры ДНР, ЛНР и так далее. То есть все это будет зависеть от того, как решит Россия. Я на данный момент не вижу какого-либо, ну, лобби в России у Ефремова.
Да. Мне вообще кажется, у оппозиционного блока, которого 9 номером баллотировался Александр Ефремов, сейчас не милость,
да,
Российской Федерации.
Опять же, он не баллотировался 9 номером, естественно, не мог это делать, потому что...
Не зарегистрировали его,
да,
не пытался.
Да, его же, ну, это тоже долгая история, это все его использовали, его имя просто для с того, чтобы, опять же, для пиара. Они объявили о том, что будут его включать, уже когда это было сделано невозможно. Сделать невозможно уже после того, как прошел крайний срок. Понятно, зачем это было сделано, на нем хотели попиариться, его в партии регионов, на самом деле, ну, в Донецкой АПО-блок, который, где Ахметовская часть, оппозиционный блок, где Ахметов, Колесников, там ненавидят луганских, ненавидели их, презирали Ефремова, Тихонова, поэтому его никто не собирался включать, они так поиздевались над ним, то есть, когда, если бы хотели включить, они бы включили его весной, когда можно было это сделать. Они его не включили, потому что они просто, ну, как бы это такая была издевка, передали
пиар, политический пиар, да.
Да, и поэтому я не думаю, что он может присоединиться к этой политической силе.
Давайте напоследок слушательницу послушаем, нашу постоянную. Здравствуйте, откуда вы?
Ланчина, Старобельская. Денис, скажите, пожалуйста, а вы не в курсе, а где вообще Ефремов прописан?
ну, по-современному зарегистрирован, где Струк зарегистрирован, вот отбывать домашний арест. Может быть, в Луганске лучше, в Молодой Народной Республике, они приложили руку к созданию этих республик. Почему они все в Киеве? Почему они в Киеве сосредоточены? Они должны, ну, где они вообще прописаны?
Ну, я не готов сказать, это же такая информация конфиденциальная, но очевидно, что есть такая информация, что в Киеве прописан. Я думаю, что в Киеве, поскольку Ефремов же работал депутатом Верховной Рады, как и Струк, и они...
Жилплощадь должен иметь.
Да, естественно, они, ну, до войны они работали и проживали здесь, в столице. Но вообще, это, конечно, это показательный очень случай. Естественно, никто из них не живет в Луганске, это самое главное. То есть, эти люди кричали, что нужно больше самостоятельности Донбассу, Донбассу надо автономия, ведь они боролись за федерализацию. Тот же Ефремов очень долго, это все 2000-е годы, ведь что такое ЛНР? Это уже как бы, ну, кульминация, да, а борьба-то шла очень долго, ведь мы можем сейчас, это тоже очень долгая тема, мы можем оставить вообще в покое 2014 год, вернуться в 2005, 2006, 2008, когда они организовывали Северодонецкий съезд Луганской области, ведь кто это делал? Ефремов, Тихонов, они призывали там к федерализации, к расколу страны, к тому, чтобы создать вот эту вот какую-то республику там на базе Луганской области, это еще шли такие процессы с 2004 года. Поэтому, конечно, вот и они добились этого, ну, фактически там при помощи России, понятно, и так далее, но эта цель достигнута. И никто же из них не поехал жить в Луганск, потому что никто не хочет жить в городе, где верное отключение, где комендантский час, где нету работы, где вообще ничего не работает, бизнес стоит, да. Конечно, они же не дураки, они не хотят жить в этом бантустане. Они поэтому все живут в том самом Киеве, который они проклинали, от которого они призывали отделяться, отгораживаться и так далее. То есть, и Ефремов, опять же, куда он ездил отдыхать, пока был на свободе? Он же не ездил на Байкал, да, он ездил в Европу, ему, у них все хорошо, понимаете, вот эти люди, а Струк, который кричал, что надо нам в Россию матушку, и надо делиться, он дочку отправил во Флориду, она у него там родила двух внуков, и внуки Струка, великого борца за русский мир, они по рождению американцы, и получили автоматическое американское гражданство, потому что там такие законы. То есть, внуки Струка будут учить историю по американским учебникам, и им вообще наплевать на вот эти все истории, которые у нас здесь происходят. Вот это их истинное лицо.
Спасибо. Это был журналист Денис Казанский. Включались адвокат Александра Ефремова Евгений Солодко и адвокат, глава общественной организации «Луганская правозащитная группа» Наталья Целова-Ниченко. Мы говорили о том, зачем суд отпустил под домашний арест экс-главу партии регионов Александра Ефремова. Не переключайтесь.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Впервые с 18 века в Луганской области исполнит концерт, который последние 200 лет считался потерянным. Оркестр проекта «Музыка и диалог», который сыграет его, состоит из украинских и зарубежных музыкантов. Но кроме классического концертного формата, они готовят и кое-что необычное. Послушать классику можно будет в некоторых городских дворах. Подробнее об этом расскажет Алексей Виноградов.
Раз, и два, и три...
Это фрагмент репетиции оркестра проекта «Музыка и диалог» в Северодонецке. В течение недели музыканты, певцы из разных уголков Украины и других стран работают в составе оркестра и хора и вскоре дадут три больших концерта в Луганской области. Кроме этого, запланированы небольшие выступления музыкантов в 10 населенных пунктах области, а также во дворах Северодонецка и Лисичанска. Девиз проекта – слушать, чтобы понять друг друга. Часто именно этого не хватает в конфликтных ситуациях, либо для достижения каких-то целей, говорит куратор проекта Татьяна Плис.
Мы иногда не чуем тех людей, которые живут просто поруч с нами. Они работают с нами, они живут поруч с нами, но мы ничего про них не знаем. Тому и виникла идея сделать такие проекты, которые бы дали возможность людям говорить один с одним, спілкуватися один з одним, чути одне одного, для того, щоб краще розуміти одне одного. І, на нашу думку, це дуже важливо саме в цей період і саме в цьому регіоні.
Над проектом работают около 80 человек из Украины, Германии, Беларуси, Армении, Грузии и других стран. Готовится музыкальная программа, которая включает произведения Моцарта, Шуберта. Также впервые за долгое время прозвучит хоровой концерт Максима Березовского, композитора украинского происхождения, который работал в Европе. По словам музыкального руководителя проекта, дирижера Виталия Алексеенко, Березовский учился в Болонье в один период с Моцартом. И недавно удалось найти несколько его произведений, которые не исполнялись с 18 века.
Вот он писал очень много разных хоровых концертов и музыку других жанров, но некоторые из них были потеряны. Были потеряны, в принципе, практически с самого начала, буквально до сего времени. Благодаря музыковеду Ольге Шумилине, которая сама родом из Донецка, но сейчас эмигрировала в Львов, преподает в Львовской академии музыки, она нашла в архивах различных городов концерты Максима Березовского, которые не исполнялись с 18 века, не исполнялись никогда на протяжении последних 200 лет. Так что Луганская область переживет мировую премьеру знаменитого композитора.
Проект «Музыка и диалог» является продолжением прошлогоднего проекта «Музыку слышно сквозь стены», в рамках которого в Северодонецке показывали оперу Моцарта «Дон Жуан». В этот раз основным местом репетиции стал зал Северодонецкого музыкального училища имени Прокофьева. К тому же в оркестре много студентов училища, говорит директор учебного заведения Марина Яворская.
Получается такая, знаете, единая большая музыкантская семья, где наряду с большими профессионалами, нашими музыкантами, из профессиональных коллективов, из высших учебных заведений, академий, институтов, рядом с ними в оркестре сидят и молодые музыканты, наши студенты, которые только начинают свой профессиональный путь.
Концерты оркестра и хора пройдут в Северодонецке, Новопскове и Беловодске. Также участники проекта разделятся на небольшие группы и побывают в Меловом, Старобельске, Троицке, Марковке, а также в прифронтовых городах Попасное Счастье и в селе Валуйское Станично-Луганского района. После выступлений музыканты планируют пообщаться с жителями региона. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Закладка. Открываем Донбасс.
А нам би не ходити далі, де стежки під назвою «Щоб заблудився». Зараз вони рівні й гладенькі, хоч котися, а далі ховаються під широке листя трав. Або виведе на кручу перед провалям і щезне, бо далі стежка під назвою «Щоб не повернувся». Василь Голобородько.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов, мой коллега, расскажет вам о свежих новостях.
Моряки с российского танкера «Нейма», который Служба безопасности Украины задержала в Измаиле, возвращаются домой. Об этом сообщили в посольстве России в Украине, передает ТАСС. Других подробностей в российском посольстве не привели. Напомню, сегодня Служба безопасности Украины сообщила о том, что СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер «Нейма», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. В СБУ сообщили, что «Нейма» зашел в порт Измаила 24 июля под названием «Ника Спиритс» и флагом России. Однако его удалось идентифицировать по специальному номеру. По данным следствия, российские владельцы сменили название корабля, чтобы скрыть его причастность к этим событиям. Сейчас правоохранители готовят ходатайство в суд об аресте судна. Напомню, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе сотрудники ФСБ России с применением оружия захватили 3 украинских военных корабля и членов их экипажей. Несколько моряков при этом получили ранения. Россия обвинила моряков в якобы незаконном пересечении границ. Россия блокирует поставки угля на Луганскую ТЭС в Счастье. Собственных запасов предприятия хватит до 29 июля. Об этом в интервью «Апострофу» заявил заместитель председателя Луганской областной администрации Юрий Клименко. По его словам, Луганская обладминистрация обращалась за помощью к представителю Украины на переговорах по Донбассу Леониду Кучме. Также подготовлены обращения к президенту и премьер-министру. Как заявляет чиновник, Луганская обладминистрация планирует переводить ТЭС на газ, однако без понижения стоимости топлива. Это примерно в 5 раз повысит себестоимость электроэнергии. Клименко напомнил, что Луганская ТЭС является основным источником электроэнергии в области. Ранее Луганское энергетическое объединение анонсировало отключение электроэнергии на территории Луганской области из-за нехватки угля на ТЭС. Пограничники задержали двух мужчин без документов в районе украинско-российской границы в Луганской области. По их данным, задержанные являются гражданами Афганистана. Как информируют в Госпогранслужбе, мигранты незаконно пересекли границу в районе населенного пункта Рассыпное в Троицком районе. Информацию, которая помогла правоохранителям задержать нарушителей, была получена от местных жителей, отмечают в ведомстве. Сейчас устанавливают личности задержанных. Совет Федерации России рассчитывает на сотрудничество с новоизбранной Верховной Радой. Об этом заявила председательница Софеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС. По ее словам, с парламентом, которому оказал доверие народ, Совет Федерации готов вести диалог. В то же время, по мнению Валентины Матвиенко, досрочные парламентские выборы в Украине, цитата, не совсем соответствуют всем международным требованиям. Напомню, по результатам парламентских выборов, которые прошли 21 июля, большинство мандатов Верховной Раде, а именно 254, получила президент. Президентская партия «Слуга народа». И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 14 до 16, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект всегда можете найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».